Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем погружение в особенности древнеримских ритуалов.
Честно говоря, я думал, что я буду практичным, как древнеримлянин.
Не тут-то было.
Не тут-то было, абсолютно. Опять меня в прошлый раз понесло. Вот, и в этот раз тоже какая-то неблагоприятные прогнозы, потому что мы с тобой остановились, как я помню, с трудом, но помню, мы с тобой остановились на том, что у Рима нет имени, Бог неизвестен, главный покровитель Рима, имя его нам неизвестно. У нас с тобой в качестве одной из... Сами римляне тоже уже подзабыли и сокрушались по этому поводу публично. Ой, не помним, не помним, ой, не помним. Мы говорили про богиню Ангерону. Вообще это от удушья происходит. Вот такая замечательная богиня, у которой имя происходит от латинского «удушать», ангина, удушье. Но она спасала от удушья. Вот, секрет, тайна, молчание. В общем, все на свете. По-моему, мы на этом остановились.
Да.
По-моему, на этом. Тут и мы уже перешли после этого к военным всяким историям, про эвокацию стали говорить. Но это второй крупный ритуал взаимоотношений римлян с богами врагов. То есть необходимо предложить врагам, богам врагов римского народа бросить этих самых врагов.
Никчёмных, да.
Перейти на сторону Рима. А это значит переехать в Рим, в буквальном смысле переехать, прям вот с пожиточками, с чемоданчиком, приехать в Рим с большим почтением, тебя примут, там тебе отведут специальный храм, тебе создадут специальных жрецов, там ты найдешь понимание и так далее, и так далее. И, в принципе, римляне, они, так сказать, не обманывали богов, во всяком случае, врагов, не обманывали. Так как дело касается войны, мы с тобой в прошлый раз, я там...
Богиня войны.
Ну, там она не одна. Если мы говорим про Белонну, то она там, у нее там было большое количество самых разнообразных коллег. Давай поговорим немножко о Римской войне, о специфике Римской войны. У нас с тобой римляне – это создатели современной системы дипломатии о том, что любая агрессивная война – это зло, любая наступательная война – есть зло. То есть, есть злые войны, а есть войны добрые, то есть, справедливые войны. Естественно, что война является добром только когда она оборонительная, когда римляне защищают себя или когда римляне защищают своих союзников. Римляне впервые придумали концепцию равноправия договаривающихся сторон, о том, что любой народ, любая страна, они равны между собой формально. То есть, есть огромный Рим, есть довольно приличная там Армения, есть здоровенная Парфия, есть какие-то там крошечные государства на Ближнем Востоке. Но все они равны между собой с точки зрения международных переговоров. Иными словами, у нас с тобой есть, допустим, китайская, ну, древнекитайская, китайская модель, когда есть только одно, по большому счету, государство – Джунго. А все остальные – это просто абсолютное недоразумение, которое является... конечно, подданными императора Китая, ну, некоторые просто об этом не знают, а некоторые врут, что не знают, лицемерные рыжие твари.
Носатые.
Да-да-да. Есть, условно скажем, иранский взгляд на международные отношения, это когда есть мир добра, Иран-Шахр, вот, а есть мир зла.
Это вы.
Да. Вот. А есть римская система, где все сидят за одним столом, и мы с вами играем циничную, злобную, кошмарную, но равноправную игру. Ну, это как, понимаешь, в покере. Сидит здоровенный верзила, сидит профессор математики, и сидит девочка 12 лет. Вот. И все они играют в покер. И все они за столом равны, при условии того, что один может всех заболтать вроде меня, второй может всех убить. А девочка не знает, что может сделать, но что-то сделать может. А, девочка выиграет у всех в конечном итоге. Итак, война преступления, развязывание войны преступления, Цезарь переходит Рубикон, мы с тобой об этом говорили на прошлой нашей встрече, находясь под фактически политико-уголовным делом. А развязывание войны. Зачем ты в Галлии так себя? То есть, вот, когда ты защищал наших союзников в Галлии, это нормально. А потом, что это за история? Почему в Германию мотанулся? А это вот высадка в Британии. Это же чисто агрессивная война. Иди сюда, будем тебя судить. Будем тебя наказывать, потому что ты агрессор, нехороший. Да. Вот, всех
это, конечно, хорошо, что ты все захватил.
Да,
но безусловно. За это придется ответить.
Да, да. Сейчас то, что я буду говорить, многим будет воспринято то, что я там ромофил и топлю за какой-то там римский империализм. Это не так. Просто я излагаю официальную концепцию Рима, и мы с тобой договорились, что всякий раз мы будем ссылаться, как это все аукается в сегодняшнем дне. Вот, аукается следующим образом.
Как говорил генерал Максимус, все, что мы делаем, отдается их в вечности. Да? Это как раз про это.
Завоевывать нельзя. При объявлении войны необходимо тут же. То есть решение о войне принимает народное собрание. Uh-huh. Это отказ от так называемой тайной дипломатии, которая uh-huh. только в 20 веке в Европе начался.
Это просто... в связи с развитием демократии, все под ковром, чтобы никто ничего не знал, никто ничего не видел и не слышал. Да.
Вот, то есть объявление войны только по решению. Я говорю про республиканский Рим еще. Uh-huh. Да? Следующий момент. При объявлении войны. Народное собрание сразу принимает, сразу, тут же принимает проект мирного договора. То есть сторона, которая является врагом Рима, она с самого начала оповещена о том, что Рим объявляет ей войну, uh-huh. и получает на руки проект мирного договора. И римляне старались, так сказать, этому договору, проекту договора следовать. Ну, конечно, возможно, они там в пылу страстей сожгут столицу.
Да.
Вот, но это же война, но вы же могли согласиться
да,
в любой,
сразу,
в любой
да.
момент. Любой...
И стать друзьями римского
мы,
народа.
Да, друзьями, а потом, если хотите, и самим римским народом, не поверишь. Объявление войны, ритуал объявления войны, решение собрания, то есть сенат, постановление сената, решение собрания, после чего специальная коллегия жрецов, официалы, ну, мы об этом говорили неоднократно, они должны поехать к границе, воткнуть, метнуть копье, священное копье. Копьям у римлян особое отношение.
Uh-huh.
Вот, это были специальные копья. Это копье в идеале это должно было быть копьем, которое убивало, но не касалось земли.
Интересно.
Да, да, да. Ну, такое необычное копье. Ну, я думаю, что это такая магическая, такая ритуальная невозможность.
Uh-huh.
Вот, вот, вот таким вот великана можно убить только перышком. В руке пятилетней девочки.
Да,
вот
да,
только
да.
от этого погибает великан. И здесь должно быть такое копье, которое знает, что такое человеческая кровь, но никогда не касалось земли. Так вот, жрецы-официалы метали это самое копье. Копье втыкается в территорию, значит, врага, и после этого война официально объявлена. Ну, когда Рим стал огромен, естественно, что пришлось на форуме, мы об этом знаем, ты это место видел, появилась так называемая ничейная земля, участочек, вот, который перед объявлением войны продавали подданному той страны, то есть держали где-то там в клеточке подданного,
uh-huh.
этого подданному эту землю продавали, там, вот, и становилась земля врага.
И то
вот...
есть, если раньше надо было организовывать yeah. выезд yeah. в Германию и там бросаться копьями, то теперь, если пленному немцу это продать и оформить, то получается, что это земля немецкая, смело бросай копье
как, в неё. Как римляне доводили ситуацию до войны? Римляне, римское посольство шли на любые унижения, для того, чтобы избежать войны. Я это все буду закавычивать, вот так показывать я не буду.
Да.
Вот. То есть Рим готов на любые унижения при переговорах. Враг, естественно, наглеет, особенно если это враг такой, знаешь, ну. Римляне уступают, враг снова наглеет. Римляне, значит, фактически, то есть что такое объявление войны? Они перед народным собранием подробно рассказывали. Мы согласились на это. А эти нам ответили вот так, то есть увеличили требования
uh-huh.
или обманули.
Uh-huh.
Мы им это предложили, они отказались, а в ответ нам вот это, а мы вот это. Вы видите, народ Рима, на что мы шли, чтобы избежать этой окаянной войны? Мы ненавидим войну.
Да, да, мы такие, мы ненавидим войну.
Вот. Ну, а теперь уж... Когда нам предложили вот такое, а народ уже разогретый, вы понимаете, что это значит? И народ кричит: «Война! Война!» Все, народ провоцировал войну. Народное собрание Рима – это время существования римского народа, 20-тысячный раз повторяю, римский народ существует только во время народных собраний.
Угу.
Так вот, когда народ Рима собирается, чтобы сгенерировать эту вот волю Рима, которая является главным законом Вселенной, вот тут они принимают решение о войне, ну, значит, и боги к этому присоединяются, наши боги. И нам необходимо будет там разобраться с врагами, с богами наших врагов. Естественно, что посольства являются неприкосновенными, и вражеские посольства, и, соответственно, римские посольства являются неприкосновенными. Была, я приводил эту историю, когда мы говорили про христианство, о том, что римляне наказывали всех своих, если те пытались как-то унизить иностранное посольство. Ну, там карфагеняне прибыли, карфагеняне здорово покуролесили по Италии, и у каждого римского рода были жертвы от войны с пуницами. И вот прибыло посольство на мирные переговоры, и группа аристократов стала над этим посольством глумиться. Вот. Римский сенат собрался без народного собрания, в нарушение большого количества неких формальностей. Они этих римских граждан, это римские граждане, они обратили в рабство, что является категорическим нарушением всех римских конституций, и выдали их пуницам.
Вот это да.
Это нарушение всего на свете. Но так как здесь речь идет о сакральных законах, сакральные законы, они, так сказать, в случае при прочих равных условиях перевешивают, то с римского сената за это не спросили. Больше об этих молодых людях, а это были знатные люди, молодые люди, больше мы о них ничего, так сказать, не услышим никогда. То есть посольство...
Вот это да.
Нет, формальное соблюдение неприкосновенности не только физической, но и какой угодно. К врагам римляне относились по-разному в случае, так сказать, поражения врагов. То есть были люди, которые принимали безоговорочную капитуляцию с самого начала. Вот, они становились, они оставались, это такой свободный народ, они становились по итогу формально союзниками Рима и друзьями римского народа. А были люди, которые отказывались сдаваться, и их вот брали штурмом, проливалась кровь. Римляне вообще не любили штурм. Они... так сказать, свою армию берегли. Так вот, если после того, когда все условия были отвергнуты, и когда их силы поставили на колени, то этот народ, этот город, эта страна превращалась в дедитиции. Это ниже рабов, я тебе доложу. Там вообще подъема от этого. А обычно в дедитиции обращали или предатели, которые переметнулись на сторону врага из бывших союзников. Тогда точно земли у вас нет, ничего у вас нет, и вообще, так сказать, ну, абсолютно такие пари. Безоговорочную капитуляцию придумали римляне, и вообще концепцию выставлять условия для сдачи, подразумевающие переговоры, торг, рациональные доводы, это все римляне. Ассирийцы никаких там ультиматов не выставляли, персы тоже, в принципе, ультиматов не выставляли. Александр Македонский не то что не выставлял, а просто презирал всю эту болтовню. Римляне были сторонниками вести переговоры до последнего. Поэтому, собственно говоря, Римская империя... Отброшу этот блокнот на пол, потому что иначе это будет до утра, а я тебя потеряю, это в мои планы не входит. Мне еще обратно возвращаться надо. Все, переходим к тому, как римляне относились к вражеским богам и вообще к чужим богам. У нас с тобой с самого начала вся римская история начинается с момента, когда Ромул и Рем город строят. Ну, закладывают город, потом Ромул убивает Рема, а дальше что происходит? А дальше происходит следующее. Для того, чтобы снять с себя вот этот грех братоубийства, Ромул совершает жертвоприношение. А в храме кого? Ну, какой там храм? Понятно, там две палки, а поверх тряпка. Но это не в этом дело, все-таки храм. Так вот, храм Геркулеса, который мы о Геркулесе мы с тобой еще потом поговорим. Но, в принципе, бог не вполне себе латинский, уж 100% первоначально не римский бог.
А почему Геркулес? Это потому, что Магна Грека, Большая Греция, это юг Италии был, да, на самом деле, а не Греция. Там много греков было, и они немножко греки, нет?
Нет, тут дело такое. Геркулес – это не латинский бог. Он, храм Геркулеса, в принципе, в Альбелонге был, но это был бог пришлый. Он не вполне себе даже греческий. Если тебе интересно, о Геркулесе мы отдельную встречу посвятим. Там реально будет тебе любопытно, потому что это общий индоевропейский бог. Герой, который становится богом. У нас Геркулес, допустим, ну, условно скажем, у славян, вот Илья Муромец, ну, просто вот христианство помешало. А так вполне себе Илья Муромец – это абсолютный, как тебе сказать, несостоявшийся славянский бог, ну, когда славяне вступили в взаимоотношения там, с Византией и отчасти с Западной Европой, и при этом еще были язычниками, вот там формировался какой-то определенный совершенно культ героя, который становится богом. Ни один индоевропейский народ без такого бога не обходится. Не обходится. Вот был у этрусков был некий Геркулес. Да. У, ну, понятно, у греков Геракл. В Северном Причерноморье у скифов было большое количество. Они разноименные, судя по всему, но тем не менее Геракл. И вообще все Северное Причерноморье, оно проникнуто культом Геракла. Геракл, ну, в храме Геракла в Альбелонге там происходили разные чудеса. Другое дело, что у нас с тобой брат убивает брата, ну, по легенде. Вот, и тут же уже в Риме он сооружает какой-то шалаш, посвящает его Геркулесу, и там получает очищение от скверны братоубийства. Потому что Геркулес – это герой, который убивал своих родных. Он детей своих убивал в порыве безумия, например. Вот. И чуть было еще одну семью не порешил, на него находило. И поэтому Геракл, это Геркулес, это был герой, который понимал братоубийцу и мог ему, так сказать, протянуть свою широкую божественную руку. Это вот начало у нас с тобой. Рима еще нет. Есть канава, которая очерчивает, не канава, а борозда, которая вот очерчивает первоначальную территорию города. А там уже есть бог, который не вполне себе римский, но станет одним из богов, а потом уже в развитую империю он станет самым любимым римским богом. Да, ну мы опять же об этом говорили. Геркулес – это бог без затей. Это бог силы, бог защиты, бог такой мужественности. В нем нет хитрости, в нем нет двурушничества, в нем нет каких-то чудовищных ритуалов, связанных со скоплением, состязаниями. В это время в Риме таких богов было выше крыши. Это бог-защитник. Понятный, простой, надежный, как Портос. Все хотят в молодости иметь другом Портоса. Человека простого, надежного, сильного, уверенного в себе.
Заступника.
Заступника, да. Вот и римляне инкорпорировали себе Геркулеса. Римляне, я имею в виду, не какое-то одно из латинских племен, которые стали называть себя римлянами, а римляне как соединение на основе синаикизма самых разнообразных этносов. Самых разнообразных этносов. Ну, дальше у нас что? У нас с тобой следующий шаг. Это комплекс конфликтов с сабинянами. Ну, это ближайшие соседи. Вот Рим только организовался, женщин нет, Ромул организует похищение сабинянок. Одна из популярных тем для огромного количества картин и даже скульптурных групп.
Известные скульптурные композиции, да, отражено везде, где только можно.
Да, и сабиняне притащили с собой в Рим, то есть римляне обращались к сабинским богам, судя по всему, вот с этой эвокацией, с предложением перейти на сторону римского народа, слиться. Ну, и сабинские боги вместе с сабинским, условно скажем, народом, они объединились с Римом. Второй царь Рима, Нума Помпилий, он вообще сабинянин родом. И он, они притащили с собой замечательных богов, которые нам теперь кажутся уж настолько римскими, что мы даже забыли об их сабинском происхождении. Сатурн, Солнце, Луна.
Однако.
Да, вулкан. Термин в конечном итоге – это сабинский бог. Там целый букетик. Ну, я только что сказал, там Клавдий род, ну, так-то он вполне себя у них, они клавзы были, то есть в сабинах, у сабинян они были клавзы. И вот, опасаясь за свою безопасность, значит, в Рим от сабинян сбежал последний патрицианский род, на котором список патрициев закрыли. Да, вот Клавдия, им просто повезло, ну там
Ати. Как говорил Сопрано, книги закрыты.
Да. Ати Клавс, вот он со своими клиентами, там их несколько десятков, а может быть, сотен человек, перебежали, после чего римляне сказали: крибли, крабли, бумс, список закрыт. И таким образом у нас возник потрясающий патрицианский род Клавдиев, который, честно говоря, они меня и ужасают, и восхищают, и поражают. Диану притащили. То есть Диана переехала в Рим и от сабинян. Ну, третий вариант привлечения вражеских, чужих богов к себе. Они обнаружили, римляне обнаружили такие книги Сивил. ну, некие книги, полные пророчества. Они организовали тут жреческую коллегию толкователей. 3 человека, потом 10 человек в эту коллегию входили, потом уже к началу империи 15 человек туда входили. То есть, есть были некие книги. Они нам известны как книги Сивил. Вот эти вот сивильные книги, где там пророчество, все, ну, так сказать, расписано довольно мутновато, но тем не менее, в общем, умные люди могут
понять. Есть над чем подумать,
да. Вот. И количество этих толкователей, этих книг Сивил, вызывается тем, что ну, много людей хотят толковать эти книги. Представители самых разнообразных родов, сил, группировок. Нельзя сконцентрировать потрясающие тексты только в Институте марксизма Ленина. Вот. Маркса должны комментировать все люди, которые желают Риму хорошего.
Господа, позвольте я.
Вот. Ну, естественно, у нас с тобой... Так вот, Сивилины книги просто рекомендуют. Ну, типа того. Прибегает человек, шатаясь и вытирая вспотевший лоб тогой, говорит: а вот еще одно пророчество удалось расшифровать, вы не поверите. Нам необходимо вот еще этих богов к себе, и вот тогда нам станет лучше. Ах, этих? Ну, давайте тогда. И у нас с тобой в конечном итоге, чтобы пример приведу. Итак, в общем, Сивилла дает нам четкие наводки. Кого, как и куда. И вот у нас 292 год до нашей эры. Сивилла дает
враг у врат.
Ну, это нет, до этого еще, что называется, жить и жить. Вот до этого еще 80 лет. Ну, 78 лет до этого. Так вот, Сивилла дает: а нам нужен бог, который будет ответственен за общественное здравоохранение, здоровье и так далее. У нас-то понятно, всякие лары, пенаты, огромное количество мелких существ, богов, которые нам помогают от головной боли,
вместо поликлиники,
от всего такого. Но нам нужен какой-то общеобъединяющий врачебный бог, и у нас появляется Эскулап. Это вполне себе греческий Асклепий.
Асклепий,
которого вместе, а его перевезли очень бережно. Специально для этого послали посольство, произнесли. Там жители этого греческого города смотрели на это с недоумением некоторым. Но римляне приплыли на, так сказать, флоте. Это же сказка о том, что римляне там флота не имели. Римляне вполне себе имели обалденный флот. Может быть, его с трудом можно было сопоставить с карфагенским флотом. Но всех остальных они гоняли только так. У нас с тобой был бог, кстати, римский бог, которого они позаимствовали тоже у соседей, который отвечал за... И тут меня опять будут поправлять. Ударение надо говорить порты.
Порты.
Порты?
Порты и торты.
Торты, потому что порты – это что? Порты,
да. Это... А, ну, общем... это разговорная норма и так, и так, да, но вообще порты.
Нет, порты. Вот был бог Портус, который отвечал за гавани. Вот эти гавани тогда проходили дебычий форум, потому что Тибр в это время тек восточнее, потом он на запад русло изменил. Так вот, римляне прислали флот, вот, и поэтому собрали книжек, собрали всяких там эти треножники, змей прихватили, потому что Асклепий, превращаясь в Эскулапа, ну куда он без этих полозов, которые там это все обливают? Взяли змеи, все стало хорошо. Вот, и городок называется Эпидавр. Вот, из Эпидавра к нам приехал новый наш. Это наш сосед. Здрасте, знакомься. Минерва. Вот, вот этот вот Валтурний. Это вот... А ты кто такой? Ага. А ты откуда? Ну, в общем, вот знакомьтесь. Это наш новый бог. Ну, самая роскошная история. 204 год. Мы, римляне воюют с Карфагеном. Вторая Пуническая война. Что-то не хватает. Что-то не хватает. У нас с тобой, понимаешь, мы Ганнибалы выжили из Италии. И готовимся нанести уже окончательный удар, перенести действия на африканский континент. Война идет, как ты понимаешь, везде.
Да.
Война идет на суше, война идет, условно скажем, на море, война идет в небе, потому что совершенно понятно, что наши римские боги, они находятся в конфронтации с богами Карфагена. Да. Но там их достаточное количество. Самое главное, там есть некая Юнона. Юнон в каждом городе, из каждого захваченного города складывается такое ощущение. Римляне привозили специфическую Юнону. Вот, Юнона царица, Юнона Целеста. Вот в Карфагене Юнона Целеста притаилась. Это значит небесная. Вот Бог знает, как ее карфагеняне звали, римляне называли ее Юнона Целеста. Вот она сцепилась в воздушном пространстве там с карфагенской Люфтваффе.
Люфтваффе, да.
Да-да-да. И, значит, и римские республиканские, значит, вооруженные
Парлы,
военно-воздушные боги, они, значит, там необходимо еще перенести во все стихии войну. А подземная? А подземная война? Почему упущено это направление военных действий? И тут Сивилла через свои бесконечные пророчества, которые в этой книге так и были записаны, просто мы их... А теперь мы прочитали. Там. Угу. Вот Кибелла нам нужна. Кибелла, Кибелла. А где у нас водится Кибелла? Кибелла у нас водится в Малой Азии. Но она вообще восточная такая богиня. Она богиня там всего на свете, как всегда. Плодородие в основном, ну, и подземного мира.
Ну, раз с землей связано,
да,
то,
да,
то есть
да.
Под землей связано.
Хтоническое, да, хтоническое. Да, да. И, значит, плодородие, ей надо закапывать...
Хтон – это земля.
Земля, да. Ей надо закапывать жертвы, иногда живые, иногда неживые. Ну, в общем, там все чавкает, произрастает, размножается. Все очень интересно. Богиня вызывает, ну, огромное количество вопросов, но тем не менее. Приплыли, пергамский царь в это время говорит, ну, как я вам богиню отдам? Ну, как я вам отдам богиню? Не отдам, она родная. И тут римляне, тут я ссылаюсь на римскую традицию, естественно, богиня сама говорит, а я в Рим поеду. Что я здесь у тебя тут? Что я тут не видела? Я поеду в Рим. Понятно, что это бред, лепет и вранье. Вряд ли богиня прямо вот так вот им сказала. Вот. Но римляне, минимум, два, нет, почти, нет, три, три. Они вот римляне говорят, что нет-нет-нет, она прям сама, Тит Ливий. Уж на что был прагматик Тит Ливий? Уж на что он выполнял совершенно четкий заказ Августа о том, что необходимо создать историю римского народа. Достоверную, без особых чудес.
Нормальную.
Да. Нормальную, как у всех.
Да.
Вот. И даже Тит Ливий здесь не говорит, ну, скорее всего, это легенда, но тем не менее она сама сказала, что хочет к нам переехать. В общем, мы ее римляне перевозим, эту самую Кибеллу, потому что книги Сивиллы, так сказать, нам говорят, что необходимо ее привезти. И тут корабль на мель садится.
Ну, это знак.
Надо необходимо что-то делать. Ну, естественно, побежали тут же с воротами, с лебедками. Угу. Вот Сивиллу, значит, снова спрашивают, что делать. Сивилла помалкивает, настроение у всех как-то не очень хорошее. Потому что это срыв оборонзаказа.
Да.
Во время транспортировки чудо-оружия происходит некий, так сказать, сбой логистический. Вот. И тут выходит женщина на берег, подходит к этой самой статуе и говорит... Меня, ну, типа того, меня обвиняют в супружеской неверности. Вот. Я Клавдия Квинта, это к вопросу, почему я обожаю...
Клава Пятая.
Клава Пятая, то есть пятая дочь. Вот. И говорит, меня обвиняют в супружеской неверности. Заступись за меня. Пожалуйста. И тут богиня Кибелла начинает, говорит, хорошо. И идет статуя. Движется эта статуя за этой самой... Клавдии Квинтой, несомненное чудо, естественно, Тит Ливий об этом чуде довольно активно пишет. Вот. И после этого, конечно, победа стала абсолютной, так сказать, неизбежной. И тут надо понимать про римский цинизм. Тит Ливий пишет. Да, в этот день Клавдия Квинта улучшила свою репутацию. То есть репутация у девушки, у женщины такая была, что транспортировка своим ходом богини, ну, улучшила.
Да,
не,
да.
Не то чтобы до конца уж такая.
А исправила.
Все-таки, а да, 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 исправила. Ну, с Ганнибалом мы закончили, разбили призами, потом гоняли его, как крысу, по всему Восточному Средиземноморью, в конце концов, значит, в Вифинии римляне его прижали, Ганнибал кончает жизнь самоубийством, перелистываем эту страницу, и у нас в разгар, вот, в разгар триумфа между, римского триумфа между Второй Пунической войной и Третьей Пунической войной, у нас, значит, Вакх. Возникает. Вакха принимают явочным порядком, принимают, значит, в пантеон римских богов. И у нас там...
А у чего бог? Только пьянок?
Нет.
Или веселье как такового?
Да не только веселье. Не только веселье. Вакх – это, как всегда, это так или иначе связано с агроциклом. Это вино, это уксус, а для римлян это абсолютные святыни. Это веселье, это экстаз. Это
вакханалия.
В том числе. Ну, тут дело такое. Когда мы говорим про вакханалии и всякие прочие штуки, огромное количество римских богов, они так или иначе были связаны с плодородием.
Угу.
В житейском смысле этого слова, то, что христианские авторы, поджав губы, завистливо называли оргии.
Угу.
Оргии. Это...
Оргиастический культ.
Да, 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 да. Ну, когда все, невзирая на пол, возраст и социальное положение друг друга, то матрос капитан, то капитан матрос.
А потом наоборот. Тот да? того и это самое. Да,
да, да, да, да. Кто первый уснул, тот и жена.
Да.
Дело такое. Первоначально этот так называемое мартовское распутство – это просто когда мы зависим от борозды. И чтобы эта борозда родила, мы в этой борозде будем делать то, как мы бросаем в мертвое мертвое, и возникает живое. Мы должны помочь родиться живому. Мы ложимся в эту борозду, ну, в изящных городах. Мы царя с царицей сакральных положим туда. В деревне Валуйки мы сами ляжем. Ну,
или положим православного священника. Так тоже бывало. Да,
так
да.
тоже бывало. Вот. И, в общем, это. А когда в города переезжаем, тут уже все вот так вот переворачивается. То есть, если в деревне в эпоху архаики мы ложимся, чтобы было плодородие, то в городе мы используем плодородие для того, чтобы лечь.
Uh-huh, uh-huh.
Это первое. Второе. Ну, вакх еще ответственен за огромное направление культуры. Ну, культуру в широком смысле этого слова. Это и танцы, и эмоциональная разгрузка. Там комплекс был у него, он культуру несет. Он не очень веселый на самом деле был.
Uh-huh.
Это бог, который. Это бог священного безумия. Там масса всякого. Ну так вот, у нас с тобой внезапно римляне увидели, что у них тут под носом просто в центре Рима происходит и то, и все, и пятое, и десятое. Это мало чем отличалось от, условно скажем, воскресных ужинов нормальной римской семьи. Вот. Ничего там сверхъестественного какого-то такого, но консул, чрезвычайное положение,
uh-huh.
застава, ружье, аресты, казни, высылки, аресты, казни, высылки. Высылки. Естественно, что к вакху особых претензий нет, а вот к тем, кто по ночам тайно собираются. Римляне этого вообще не понимают. Им вообще претила вот вся эта вот…
Тайна, да?
Да, потому что если договор есть, прозрачные отношения с богами да. есть, а для чего по ночам? А потом, а что это у вас за инициации? А почему это у вас мужчины инициируют, в широком смысле этого слова, женщин? И женщины теперь что? А как они? А потом, и главное… Что за лозунги там у вас звучат? Это ведь вы не для Рима делаете. И тут мы должны открыть самую главную тайну, почему так жестоко все это карали. Потому что огромное количество греков было доведено до состояния дивидициев. Ну, то есть, вот греческие города, они да. в значительной степени да. перешли на сторону... Ну, некоторые города перешли на сторону
ага.
Ганнибала. Когда Ганнибал эвакуировался из Италии, uh-huh. а это была довольно поспешная эвакуация.
Yeah.
Вот эти-то города остались, римляне туда пришли. А что вы делали под карфагенской оккупацией? Да вы с ними коллаборировали. Комцумир буби, вихайзду. 30 тысяч, ну, на самом деле, кто бы их считал, 30 тысяч, значит, рабов, в основном это греки, вот, которые оказались под пятой, так сказать, римского возмездия. И не только кого-то поработили, кого-то не поработили, но вся эта масса
угу.
оказалась так или иначе в Риме. Потому что что делать человеку, у которого отобрали землю в его родном городе? Ты не поверишь, он прётся в столицу.
Куда деваться?
Деваться да. некуда. И вот там они все каким-то образом приспособились, дали потомство, то и всё. И вот римляне увидели, что формируется некая, скорее всего, некая альтернативная, тайная, организация, официально тайная, демонстративно тайная организация, в которой по пьяной лавке что только не происходит,
угу.
Что они там, о чем они там шушукаются, договариваются?
Под одеялом, да.
Ну, вот.
Под общим одеялом, конечно.
Да, 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 да. Вот. И поэтому там, конечно, они отреагировали свирепо. У них еще будет одна такая история, это когда Сулла притащит Изиду из Малой Азии и установит ее официальный культ. Вот. Ну, она такая трофейная завоеванная богиня, Сулла щедро, ну, после того, как Малая Азия сделала для римлян столько зла, ну, там Митридат VI Евпатор со своими подельниками перебили дикое количество римлян, которые жили в Малой Азии в то время. Потом Сулле пришлось этого Митридата к ногтю. Вот, и в качестве веселого трофея наш артистичный Сулла привез Изиду. Вот. Ну и с Изидой тоже не заладилось, потому что тут же появились жрецы Изиды, а глядя на них, римляне вообще опешили. Эти себя кастрируют. Это зачем? Это какое имеет отношение к счастью нашего города?
Да.
Бичевание, вот это фиглярство, вот это все. И вообще вот это не очень хорошо. И ей не запретили, просто сказали, нет, тихо, вот это все. Маэстро, вот это все. Изиду притащит, все равно притащит ее по-настоящему уже в эпоху империи. Но поклонников Изиды в первом веке до нашей эры поприжали.
Uh-huh.
Это, пожалуй, второй уникальный случай, когда римляне преследовали кого-то за вероисповедание. Ну, третий случай мы с тобой рассматривали.
Надо было привести в чувство.
Чувство немножечко. Ну, это такая дисциплинарная мера. Вот. Не то, чтобы всех вырезать до седьмого колена, а просто чтобы люди понимали, боги наши общие. У каждого есть вот свои приватные, там целый зоопарк этих богов. Вот с ними там мы...
Что хочешь, да.
А когда вне семьи, не связанные родственными узами, не связанные узами землячества, люди собираются официально, демонстративно по ночам, происходят какие-то овладения какими-то знаниями, не имеющими отношения к обороноспособности нашего города. Это зачем? Для чего вы собираетесь? Объясните. Ну, поклонники Вакха, вот, вакханты, вот, и вакханки, они не смогли, как я понимаю, под пытками как-то убедительно...
Обоснуй.
Да-да-да, не смогли, и поэтому так случилось у нас. Ну, что еще? В принципе, когда римляне в начале первого века нашей эры стали комплектовать себе там какую-нибудь есть мифологию, какую-нибудь есть священную историю, ну, Энеиду они написали срочно, а мы из Трои.
На заказ.
Да, естественно, на заказ. Вот. А мы из Трои, то встает вопрос. У нас с тобой есть, ну, Энеиды – это такое некое продолжение Илиады.
Да.
Вот. Ахейцы,
аргивляне. Ну, гораздо скромнее.
Аргивляне, потому что рацию. Вот, рацию. Как может сойти с ума основатель, один из, так сказать, потенциальных основателей Рима? Ну, как вот может Эней впасть в безумие, если его потомки основают Рим? Это нехорошо. У греков там все через одного впадают в безумие, впадают туда-сюда, кусают щиты, легаются, режутся, играют, так сказать, рвут на части, пытаются сожрать собеседник. Это греки. Вот. А как римляне про своего фактически дедушку могут такое рассказать?
Нет, это исключено.
Да, это как в Петербурге. Любой дедушка камергер был. Вот. Кто убирал собачье, неизвестно. Все камергеры.
Только дворяне.
Да, да.
Минимум графья.
Камергеры, дворяне.
И вот. Владельцы Елисея.
Адмиралы. Да, 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 да. Ну и у римлян также. Они тоже себя комплектовали, как и любые понаехавшие. Вот они комплектуют себе биографию. Ну так вот. И у нас с тобой Астрой. Астрой не срост. Смотри, какая история. Боги покинули Трою. Римляне это пишут четко.
Ага.
Вот, в Энеиде там Эней, когда видит, что ну все, троянское дело проиграно, Эней обращается к своим спутникам, ну, условно скажем, к солдатам. Боги ушли от нас. Они покинули нас в этот тяжелый неправосудный час. У нас с вами одна только возможность пробиться с боем к новому. Но на самом деле, скорее всего, я призываю вас к смерти. Мы идем на смерть. И вот, значит, со слепым папой Анхизом, с сыночком Юлом Эней сотоварищи прокладывают себе дорогу, значит, кораблям, чтобы уплыть, потому что боги покинули. Это я к чему говорю? Что обряд, ритуал эвокации, обращение к богам с предложением перейти на сторону, у греков тоже было, но только греки это не формулировали, и греки были хаотичны. У нас с тобой, естественно, что когда мы говорим про Трою, помнишь, там мы говорили об этом, Одиссей с Диомедом похищают изваяние Афины. Но не статую же они похищают, они палладий. То есть изображение Афины, ну какой-то чурбак, по большому счету, полено. Вот просто полено.
Бревно.
Да, та-та-ра-да-ра-да-да-да. Вот. И после этого Троя обречена. Вот. То есть они Афину, которая и так топит, в общем, за... они все-таки из Трои ее забирают.
Чтобы уже наверняка.
Чтобы наверняка. У нас с тобой происходит огромное... То, что там попытка похищения разных сакральных предметов, имеющих прямое отношение к поклонению, да, богам. Греки это все активно использовали. Римляне, они тоже в этой же струе находились, но они всему придали юридически безукоризненные, так сказать, нормативы. Ну, у греков это аукалось еще давно, и римляне за этим внимательно следили. Тут я должен тебе это сказать. Потому что у нас с тобой Аполлон покинет Тир. Тир у нас осаждает Александр Македонский. И внезапно в Тире, который осажден Македонским, возникает юноша, который говорит: а Аполлон-то нас покинул? И все сказали: как? Да ты, так сказать, иноагент и наемник Александра Македонского. Сейчас мы тебя на Кольге-то поднимем в разгар осады. Ну, на Кольге, конечно, не подняли. Хотя по этому поводу очень сильно переживали и даже попробовали Аполлона скрутить. Цепями, чтобы он нас ни в коем случае не покинул. Вот Плутарх пишет: многие жители Тира заверяют, я с листа перевожу, что во сне им являлся Аполлон, сказавший, что уходит к Александру. Просто я ухожу. Потому что происходящее в городе просто безобразно. Это же Аполлон, он такой.
Да.
Да. И дальше пишет Плутарх. Тиряне, застигнув на месте преступления бога, который надумал переметнуться, да, который надумал переметнуться к их врагу, накинули на его изваяние путы, цепи, и пригвоздили к постаменту, называя его приверженцем Александра. То есть, в принципе, какая-то...
Москальский агент.
Какая-то общая... Средиземноморская тема о том, что бога можно на хлебушек водки переманить. Это все было распространено. У нас с тобой осталось Веи. У нас десятилетняя осада Вей происходит. Веи – городок, этрусский город. Почему я хочу вот рассказать об этом крошечном городке? Самое начало римской истории. Потому что здесь есть подробное описание, что римляне не делали с богами враждебных городов. У нас с тобой есть такой диктатор Камил, Фурий Камил. Это человек, который покарал галлов, которые Рим взяли. До этого обстоятельства, значит, 396 год до нашей эры, дата очень условная, он присоединился к осаде Вей, который 10 лет длится. Ну, это понятно, Тит Ливий, когда пишет про 10 лет, это прямой намек на Трою. Вот. И...
Ну, потому что какая еще может быть нормальная осада?
10 только 10 лет. Да.
Противник страшно силен. У нас, и тем выше наш подвиг.
Да, у нас как у взрослых. Итак, смотри. Вот почему я про эти Веи заговорил, потому что здесь перед нами формула заклинания. Я это заклинание, с твоего позволения, не почитаю. Цитата. Из Тита Ливия. Четвертая книга, по-моему, четвертая книга. Затем диктатор, выступив после совершения ауспиций, то есть всех этих гаданий.
Да.
Когда воинам уже было приказано браться за оружие, то есть мы идем уже на приступ, сказал, и вот дальше идет четкая формула: под твоим, Аполлон пифийский, руководством, то есть они уже Аполлона приватизировали, вот, под твоим, Аполлон пифийским руководством, вдохновленные твоей волей, я выступаю, чтобы разрушить город Веи. и приношу обет посвятить тебе, Аполлон Пифийский, десятую часть полученной здесь добычи. Вместе с тем и тебя, богиня Юнона-царица, которая сейчас покровительствует веям, я прошу после нашей победы последовать за нами в наш, а в скором будущем в твой город, где тебя встретит храм, достойный твоего имени. После чего, барабанов не было, И вот эта группа, я не знаю, сколько их там было, человек 500 этих бородатых, древне-древне римских, значит, персонажей. У Камилла борода до пояса была. Для римлян-то, в общем. Вот. Они косматые были.
Но не бородатые.
Нет, они бородатые были.
Но не до пояса.
Ну, если ты посмотришь на то изображение, которое римляне потом тиражировали в виде памятных медалей, условно скажем, там у него вполне себе борода, но не до пояса, но такая вот. Вот, косматы. Они косматами только во втором веке перестали быть, а так они там ходили. И все, значит, ринулись в атаку. Они ворвались в Веи. И дальше там будет две версии, что они сделали с этой богиней Юноной царицей. Но я обращаю это внимание на это заклинание. Смотри, какая. Перед нами абсолютный контракт.
Да, да, да.
Он обращается к мужчине, к Аполлону Пифийскому, о том, что Аполлон Пифийский, помогай нам. За это я обещаю тебе, если ты выполнишь.
Да, да, да.
В счет будущей.
Десятину откинуть.
В счет будущей дружбы.
Да.
Вот. Десятую часть. И обращаюсь к тебе, главная защитница города, Юнона царица. Последуй за нами. Я привезу.
Не кривляйся.
Я тебе покажу наш город. Тебе там будет хорошо. Мы тебя будем любить. И ты дом получишь, квартиру, которая достойна тебя, твоего имени. Ай, хорошая моя. То есть, вот здесь Ливи показывает нам отношение к мужчинам, богам, к женщинам, богиням, уважительное, почтительное, но тем не менее, ты добыча. Я сейчас с Аполлоном договорюсь, и ты часть добычи. Ты придешь в Рим, и тебе будет хорошо. Тебе надо просто красивыми ладошками вот так вот глазки прикрыть, пока мы будем брать город штурмом.
Но в целом со всем уважением.
Со всем уважением, но тем не менее, понимаешь, ты трофей, будешь с нами жить, все будет хорошо. Отношение к богам. Дальше у нас два есть версии того, как, значит, они эту Юнону царицу, ну, Регину. Как они ее привезли в Рим, для этого надо ее вырвать из.
Граждане не сильны в латыни. Рекс – это царь, Регина – это царица.
Царица, да. Итак, читай.
Регалии.
Да.
Знаки царского внимания.
Как ты показываешь просто настолько аппетитно. Отобранные из всего войска юноши, которым было поручено увезти Юнону царицу в Рим, начисто омыв свои тела и надев белую одежду, ну, город догорает. С трепетом вступили в храм.
Угу.
Типа, что здесь?
Храм не жгли.
Нет, по всей видимости. Ни в коем случае. Да, да, да. Это было категорически запрещено. А когда про Карфаген будем говорить, это отдельно отмечу. Сперва они благочестиво простирая руки, потому что по этрусскому обычаю, а город этрусский, они соблюдали именно те обычаи, которые были в местные. Этом городе, в этом храме. Они, значит, тянули к ней руки и так далее, и так далее. Затем кто-то, побужденный то ли божественным наитием, то ли юношеским озорством, спросил: «Хочешь ли ты идти с нами в Рим, Юнона?» Остальные хором воскликнули: «Ба, богиня кивнула!» И вот после этого, значит, пацанё, ну какой там пацанё? Пацанё, в общем, пацанё там 20-25 лет. Ну, в общем, вот такая история. И вторая версия. Разрушив город, Камилл решил перенести в Рим изваяние Геры, ну, Гера – это Юнон, в соответствии со своим обетом, то есть этим заклинанием, которое я уже читал. Когда перед этим изваянием собрались мастера, уже не какие-то юноши, которые руки простирают, а сам Камилл, он до нее дотронулся и спросил у нее: «Согласна ли ты, о Юнона, переехать в Рим?» И Юнон кивнул: «Все, я согласна». Тогда поехали.
Со всем уважением.
Тогда поехали. И они уехали. К Камиллу мы еще вернемся, потому что у нас еще будет один город, связанный с Камиллом, богами и школьным учителем. Я думаю, эта история тебе понравится. Но вот эти все истории о том, что надо трогать, вот что такое эвокация? Это не просто переходи на нашу сторону, будут у тебя жрецы, дудки, два барана в месяц.
Горячий ужин и наше гостеприимство.
Вот. Надо еще соблюсти какие-то такие дополнительные реверансы и 28 ку. И тут нам на выручку приходят греки. У греков тоже нечто, так сказать, подобное было. Тут никакого сомнения нет. У нас с тобой есть такой город Эпидавр. И у Эпидавра очень сложные отношения с Афинами. Это очень... Это Геродот описывает в пятой книге. Да, в пятой книге. Вот. У Эпидавра есть некая статуя, некой богини, не буду даже называть, какой-то неважно. Вот. Но эту статую необходимо обновить, ну, новую статую сделать. Но в Дельфах им сообщили о том, что вот необходимо сделать из той оливы, которая растет в Афинах, ну, на самом деле Дельфы, как центр несомненной международной дипломатии, а не только какое-то жреческое кубло, они решили помирить. Для каких-то своих политических целей они решили Эпидавр и Афины помирить. Вот Афины, значит, поставляют оливковое дерево для новой статуи, а Эпидавр там, значит, что-то там Афинам такое выдает, что Афинам нужно, слово за слово перестали воевать. Ну, и здесь эгинцы, известные негодяи, они ворвались в Эпидавр и похитили эту самую замечательную статую, увезли. И у Афин с Эпидавром, значит, некие снова контры. Они выли, подослали. Да, они специально это организовали, чтобы снова войну начать. Ну, вот уже раскол идет. Угу. И тогда Эпидавр говорит, ну, вот докажите, что не вы подослали. Поезжайте в эти самые эгины зловещие и привезите обратно эту самую статую. Вот, афинский флот высадил десант, размахивая палками, значит, десант побежал. А смотрит...
Черенками от лопат.
Да, город пустой, никто им не сопротивляется. Они врываются в храм, хватают, значит, похищенную эту самую богиню и тащат ее, а тут... И тут снова две версии, одна другой краш. Значит, первая версия, они не могут ее с места сдвинуть. Она как бы вросла. Вот не могут они с места сдвинуть. Они и так ее, и так. Ну, это же греки. Да. Стали какими-то ломиками подламывать. Нехорошо получилось. Вот. Так и ни с чем... И, да, всё, все зубцы обломили, не смогли. А вторая версия, она такая более людоедская. И поэтому мне больше нравится. Вот. Вот эта богиня, из-за того, что неуважительно стали ее хватать, без этого всего, наслала безумие, и афинский десант сам себя перебил.
Неплохо.
Ну, и думаю, что именно этот пургу и гнали эгинцы, когда к ним второй флот приплыл. Они говорят, да мы вообще ушли.
Да.
Нас даже дома не было. Вы что? Это они там вломились, а потом сами себя перебили.
Вот что с ними стало.
Вот. А кто же это сделал? А кто же это сделал? Это вот они сами все. Прям безумие, вот просто отличие. То есть у нас с тобой обряд эвокации приобретает все новые и новые очертания. Угу. Обращение, заклинание, потом еще одно заклинание перед тем, как мы будем ее перевозить. Если богиня девушка, то к ней надо нежно, а если бог мужчина, то ему надо что-то предложить конкретное, весомое, зримое, 10% или там сколько, чего и как.
Домик, да.
Наш с тобой неутомимый погубитель галлов и диктатор, значит, Камил, он кидается на союзников. Ну, в общем-то, город Фалерии назывался, ну, там вино делали фалернское, самое, в Джованьоле, там, в Спартаке, там, постоянно фалернское вино.
Да.
Вот, пробовал я это фалернское вино, когда употреблял алкоголь. Итальянцы, ну, итальянцы известные жулики, они, значит, делают фалернское вино по рецептам Древнего Рима. Это невозможно, потому что римляне, как и греки, не могли останавливать процесс брожения вовремя. Водяной воздушный затвор для них было неведомо, поэтому они вино глушили всяким непотребством, типа смолы, морской воды и, в общем...
А, это для того, чтобы брожение остановить?
Ну, одна из версий, которую я... Я не крупный винодел, я прослушал несколько лекций. Вот сейчас очень хорошо, сейчас вот включаешь, и тебе в Кембридже дядечка Вот, рассказывает, значит, про секреты виноделия Древнего Рима.
И представить такое было невозможно вообще, да. Что вот настолько доступно и настолько интересно.
Вот дядечка из Кембриджа рассказал мне о том, что вот как вообще делали вино греки. Для меня было многое в новинку, но он показывал результаты раскопок. Вот здесь они давили, вот здесь. Они прямо все в земле. Ну, как Челентано в «Укрощении строптивого», это понятно, да-да-да. Только вино у них текло, значит, вот по таким вот желобкам, угу. Потом сливалось в чаны.
В ёмкости.
В ёмкости, которые тут же вкопаны. Вот. Потом из этих ёмкостей, значит, оно там бродит и так далее. Потом надо гасить этот процесс брожения. Не по бутылкам, иными словами.
Да, да,
да. А вот это такая там... Вот, глушить по-настоящему не могли, глушили как получится, потом, значит, разливали по амфорам, а вино продолжает там, собственно говоря. И весь секрет виноделия – это сможешь ты предотвратить превращение вина в уксус или нет?
Угу.
Вот,
да,
Фалерн делал вино от… Они светлые вина делали.
Угу.
Вот от сладких до сухих.
Грузины, кстати, тоже категорически красные они пьют. Ну, типа причастие, да, а так строго белое, строжайше. Никогда не видел, чтобы красное пили, и сами они говорят, что не пьют. Разбираются очень серьезно.
Так как вино для меня напиток загадочный и, прямо скажем, неприятный, вот, ввиду большого количества соображений, я когда... А, меня слушают дети. Я никогда не пил.
Да, правильно.
Я никогда не пил, только талая вода, талая вода и пророщенный овёс.
Только с ледников.
Только с ледников. Ну так вот, осаждает он
тебя. Я сам... тебе расскажу. Как-то раз меня пригласили на дегустацию грузинских вин. Пригласил мой друган, который в области приема алкоголя выше меня примерно на 3 головы.
Надену очки.
И вот мы присели. А оказалось, ну, я, как всегда, случайный человек на этих праздниках жизни, я не люблю, где людей много, и там целая толпа, кто приглашен на дегустацию. В общем, начали дегустировать. По ходу процесса дегустации я уже слышу, что за соседними столами уже просто кричать начинают. Моя... милицейская сущность, я уже начал оглядываться, там колющие, режущие, это на столах вроде нет, чёрт, ну, если уже так орут. Потом смотрю, товарищ-то мой, того уже, натурально того, короче, мы оттуда пошли, как по подушкам, настрое было, и товарища мы волокли с двух сторон. Я поехал домой, прибыл... В таком смысле семью поверг в ужас просто, что с отцом-то, что случилось. Утром, как это, а на утро я встал, мне ой, как да. Давайся. Короче, такой кошмар, я звоню другану, я говорю, ты как там, кранты. Я говорю, а мы выпили-то там, я не знаю, условно по бутылке, ну, может, больше, что это? А он и говорит, а я этого дегустатора-то спросил, что в чем дело? Говорит, вы знаете, серы многовато в вине, и тут вот я узнал, что серы, добавлением серы останавливают процесс, да, да. Чтоб я так жил, как вы там остановили.
Ага. Ну, ладно, хоть не мышьяком.
Да.
Тоже, наверное, можно. У меня только одна история. Значит, учащиеся образовательного центра «Южный город», немедленно выключите, отбегите. Сейчас прозвучит история, от которой всем будет нехорошо. Все, выключили? Рассказывай историю. Выключи. Рассказывай. С покойником Кешей Федюниным, это друг мой, вот, сидим, вот, а Кеша очередной свой дом безобразный построил, он мастер строительства был безобразных домов,
так.
Вот, и, значит, он говорит, завтра я приглашаю вас на дегустацию вина. Ты знаешь, Дмитрий Юрьевич, Кеша и вино – это как, я не знаю, крокодил Гена, игра на органе, вот как-то…
Примерно такое же.
Да, что, понятно, что существуют, но… На следующий день я прихожу, вот, а мы с ним, в общем-то, соседи были тогда, я прихожу, в чем я обычно хожу на даче. Ну, форма генерала ВВС, вот, и сланца. Вот, значит, захожу, а Иннокентий в белом смокинге.
О, боже.
Да-да, у него бассейн, он бассейн там себе вырыл, здоровенный, олимпийский, я назвал.
Угу.
Он в белом этом, какие-то дамы, на дамах есть некий, так сказать, обвес.
Угу.
Я поджал, значит, когтями процарапав по кафелю борозды, значит, так поджал ножки, сижу. Чувствую себя, знаешь, как архиерей на пляже. Вот. Иннокентий, значит, выкатывает столик, скатерть белая, бутылки. Да это все эту историю знают, я не что-то такое крякал уже. И прозвучала фраза: «Белые недооцененные вина Пьемонта». Мы, значит, да-да-да, первый разлив, то есть, ты знаешь, дегустация была нормальная, никто не сплюнул.
Да-да-да, это важно.
Да-да-да, ну и я тогда еще употреблял. Вот, через два дня, приходя в себя, я помню просто вот этот первый кусочек сыра, который я, значит, закусил, потом провал, вспышка. Мы мчимся.
Свой среди чужих.
Мы мчимся. Мы мчимся на какой-то левой тачке. Я рукояткой пистолета воображаемого. Значит, калачу водилу с криком «Дави, я плачу». Кеша достает из карманов пятнистого смокинга пригоршню этого сыра. Так вот начинает есть. Мы в неком заведении со стриптизом. Вот, Кеша почему-то у шеста. Я встаю, кланяюсь. Стриптизерша отдает мне деньги. Вот я все это помню. Потом какой-то милиционер, я помню милиционера, потом я помню еще группу милиционеров, помню их с ботинок. Ну, в общем, вот. Поэтому у меня.
Отдохнуть удалось.
У меня к вину, ну, нам тогда было по 30 лет, страшно сказать. Неужели такие были годы?
Жуть.
Вот. И у нас вот в центр виноделия, к чему, собственно говоря, мы клонили, это Фалерии. Движется римская армия, чтобы вот этот город, он недружественный Риму, мощный. Вот. В этом городе, ты не представляешь, притаилось три будущие римские богини выдающиеся. Естественно, Юнона, без этого никуда. Вот. Там еще Минерва, головастая, вот такое у него прозвище было. И четырехликий Янус. Понимаешь, какой город? Центр виноделия, у них даже Янус.
Не двух, а четырех.
Четырехлики. В общем, естественно, к ним обратились, переходите на сторону, и сноровисто двинулись с этим городом что-то делать. Потому что город, мы только оборонительную войну ведем. Да. Этот город на нас, плюс он кого-то прищемил, обидел.
Он хочет на нас напасть.
Да, мы с ними договаривались, а они отвергали все, наглели с каждым шагом. Что будем делать, народ Рима?
Война!
Вот. И тут, значит, идет осада. Римляне никогда не ломились на штурмы. Римляне себя берегли, вот, поэтому в основном брали измором. Да и штурм-то брать в то время еще не умели. И здесь Камил просыпается. А в римский лагерь учитель приводит детей.
Из города?
Из города. По одним источникам грек, по другим источникам просто образованный упырь. Вот. Естественно, что Фалерн, как и можно сказать его Фалерн, Фалерий. В общем, Фалерии, они косплеили Грецию, как и все неримские города, они старались походить на Элладу. Естественно, они детей лучших родителей отдали в самую дикую спецшколу, такую гимназию номер 2.0, где самые лучшие педагоги греки, я думаю, грек был. Вот, готовили детей, уж не знаю к чему, к тому, что они будут править этим самым городом, чему еще учат в элитных школах. Вот, и учитель с каждым разом все дальше и дальше уводил детей от линии городских укреплений. Тут давайте рыбку половим, а тут давайте поиграем на лужайке. И так все дальше, 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 дальше уводил, а в конце концов привел их в лагерь Рима, чтобы сдать детей Фалерии, значит, вот этим самым римлянам. Вот, и говорит: у вас заложники, теперь город ваш. Правда я удачно это все сделал? И наш с тобой диктатор сказал, и вот…
Слышь, ты мразь.
Да. Вот слово в слово.
Да.
Он сказал, и вот здесь впервые формулируется, у войны тоже есть законы.
Правила. Дони, здесь не Вьетнам, здесь есть правила.
Не только мир обладает справедливостью и законами, но и война обязана обладать. Мы не убиваем детей, даже когда берем города. Что ты предлагаешь нам? Как ты мог предать самое?
Про нас такое подумать даже.
Я воюю с врагами, Но мои враги такие же люди, как и я. Нет ничего более страшного для человека, как потерять ребенка, тем более таким унизительным способом. За кого ты меня принимаешь?
Я бы его обратно отвел.
Ты абсолютный диктатор Рима. Я тебе говорил об этом. Учитель раздет. Ну, там его, видно, отоварили. Потом диктатор Рима приказал, попросил ученику взять палки, розги, и гнать этого негодяя обратно в город. И вот дети пригнали этого утырка обратно к себе в город, рассказали все папам, мамам. Папа и мама говорят, а что мы с этим человеком воюем-то? Он гораздо более лучший, чем мы.
Да.
Потому что, и, в общем, без боя после эвакации и вот этого замечательного поступка, имеющего прямого отношения, там, отвержение жертв, ритуал перехода. В общем, я это пропускаю.
Угу, угу.
Город сдался, заключил договор, стали союзниками Рима. Потом город нарушил это. Раз, другой. Римляне все терпели. В третий раз, уже в третьем веке до нашей эры, вот, город очередной раз восстал, и город римляне все-таки разрушили.
Угу.
Дедитиции, все вон отсюда. Город должен быть разрушен. Мы его посвятили, как мы с тобой уже рассказывали, подземным богам. Город обречен, все. Их разогнали. Ну, как разогнали? Их какому-то озеру не очень гостеприимному отогнали. Говорит, вот живите здесь, ловите жаб всяких и ешьте их, негодяи такие. Угу. А город мы найдем новых хозяев. Вот. Итак, у нас с тобой в Риме появилось три новых бога. Каждый бог – это такой букетик. У нас с тобой четырехликий Янус появился.
Да, 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 да.
У нас с тобой появилась Минерва головастая. Почему головастая, очень трудно сказать. Сами римляне объясняли то, что мы, вот буквально если перевести, мы называем людей, которые владеют каким-то ремеслом, искусством, головастые мастера.
Рукастые, да? Обычно.
Ну, а у римлян головастые. Давай, голова. Да. Ох, голова. Вот. А так как Минерва – это, в общем-то, Афина, ну, потом ее с Афиной это же действительно, хотя Минерва никакого отношения к первоначальной к Афине не имел. Просто хорошая девочка, девушка-труженица, умная, хорошая отличница – это вот Минерва. Она родилась из головы Юпитера или там Зевса. Вот. Она искусствами всякими, мастерством покровительствует. Добавок ко всему, она освобождает, ну, римляне же практики, от головной боли заодно, поэтому она вот такая. Четырехликий Янус у нас будет отвечать, римляне решили, за четыре стороны света и четыре сезона годовых, четыре времени года. Потом они, ну, уже в позднюю империю они построят архитектурное сооружение, которое называлось четырехликий Янус.
Угу.
Туда свозили, как я понимаю, все испорченные, недоделанные и прочие изображения богов, а не выбросишь.
Да, да.
Вот. Ну, у римлян была целая индустрия скульптурного, они всю империю снабжали.
Доработывали.
Да, да. И вот я думаю, что все, что не очень получалось, а выкидывать конкуренты увидят, вот, все свозили туда, и там несколько десятков этих статуй торчало. Вот, наверное, было жутковато по вечерам там ходить в этом архитектурном сооружении. Ну и у нас с тобой очередная Юнона, о ней уж там рассказывать не буду. Из каждого города римляне притаскивали Юнон. У нас с тобой осталось, ну что? А, мы с тобой во время нашей последней встречи говорили про щит, который там и так.
Да, щит Юпитера. Вот. Джон Александрович, предлагаю прерваться, поделим пополам. Спасибо.
Спасибо.